Прошлое воскресенье, братья и сестры, мы с вами рассуждали об одном препятствии для духовного роста, которое называется религиозность. Это выполнение каких-то правил, обрядов, действий, но не понимая их сути и без участия сердца нашего. То есть вот такое внешнее показное христианство. Мы разбирали 23 главу, первые стихи этой 23 главы, я хотел сегодня продолжить. В первых 12 стихах говорится о том, это вообще очень интересное, такое удивительное, даже можно сказать уникальное явление, которое, ну, целая глава Евангелия от Матфея этому посвящена, фарисейство. Вот это яркие представители именно религиозных людей того времени. Но хотя это явление, оно и сегодня, ну, имеет место быть. И первые 12 стихов мы говорили, что в религиозности чего нету. Кто-то, может быть, помнит? Чего нету в религиозности? Бога нету, это был второй пункт. Первый пункт был, жизни нету Божией. И третий пункт, нету служения другим. То есть, или эти вещи, они... Ну, даже если они присутствуют как название, то, скорее всего, они искажены и неверны. И вот я говорил мысль, что главная причина, почему в жизни этих людей, которые, ну, столько делали много в плане своих отношений с Богом, они и молились, и постились, и на собраниях присутствовали, и не только на религиозных собраниях, и на общественных собраниях, и в гости ходили, и много еще чего делали, и пожертвования хорошо вносили. Ну, то есть все было внешне, казалось бы, хорошо, но Христос их так очень серьезно обличает и осуждает. Почему? Потому что то слово, которое они тоже хорошо изучали и знали, оно не касалось их сердец. Оно ничего не делало в сердцах этих людей, никаких перемен, никаких изменений. То есть это была основная или главная причина, ну, почему так. На внешне все было хорошо, но на самом деле внутренне все было очень печально. И я хотел посмотреть следующий отрывок, он достаточно продолжительный, я его весь не буду читать, а небольшими отрывками. Друзья, следующий отрывок с 13 и почти до конца главы Христос говорит 8 раз слово «горе». Горе, то есть чтобы показать вот это, ну, неправильное или печальное состояние, опасное состояние. В прошлый раз я говорил такую мысль, что нам, фарисеи, пример. Но только пример того, как нельзя поступать. И, ну, мы иногда на отрицательных примерах тоже учимся. Чаще, конечно, мы говорим о том, как надо поступать, как нужно поступать. Христос пример, апостол Павел пример. Так вот, фарисеи тоже пример. Только пример обратный. Как поступать не нужно. Итак, с 13 стиха Евангелия от Матфея, 23 главы. 8 раз Христос говорит это слово «горе». И мы посмотрим, друзья, именно с позиции, что такое религиозность, как она мешает духовной жизни, как она мешает духовному росту. Первое. Религиозность – это препятствие на пути спасения. Стих 13. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Смотрите, религиозность мешает не только самому человеку спасаться, но она мешает спасаться и другим людям. То есть их воспринимали как тех людей, которые, ну, как-то должны на Бога указывать или как-то должны провести людей к Богу, путь им указать, ну, может быть, поддержать где-то, направить, вдохновить. А на самом деле получалось так, что они и для себя затворяли это Царство Небесное, и для других людей. Кажется, что, ну, как это может быть вообще? Вроде же они к Богу стремились, не куда-то. Отношения с Богом какие-то строили. Почему все так плохо? Друзья, ну, я так предполагаю, что эти отношения, они были односторонние. То есть они так к Богу стремились, но там на другом конце провода тишина была. Вы скажете, разве такое бывает, чтобы человек к Богу стремился, человек к Богу жертвовал, человек молился, а Бог никак не реагировал? Я прочитаю, здесь, ну, не будет этого текста, я его прочитаю из книги пророка Исаии, такие слова. Это слова Бога по отношению к народу израильскому, то есть это явление, тогда еще фарисеев не было. как такой единицы, фарисеи тогда еще не существовали. Но религиозность в народе Божьем уже тогда присутствовала. Посмотрите, Бог говорит: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов, туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий, суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». Это Бог говорит. Это Бог говорит тем людям, которые к нему стремятся. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». Интересно, это первая глава. 66-я глава, это последняя глава этой книги. Друзья, здесь еще серьезнее. То есть, если начинается таким предупреждением, то дальше 66-я глава, Бог опять через Исаия говорит. Посмотрите, заколающий вола, вола не себе, Богу в жертву, это то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса. Приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзости их, так и я употреблю их обольщение, наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Братья и сестры, вот причина. Бог говорит: почему я молчу, когда вы зовете? Потому что когда я звал, когда я говорил, вы не реагировали. Вы не отвечали, не было отвечающего. Они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Самое лучшее, самое святое, с чем люди к Богу шли. Здесь нет речи, что они неправильно что-то приносили. Самое лучшее, правильные жертвы, правильное курение. И Бог говорит: не хочу видеть, не хочу слышать, потому что вы меня не хотите слышать. Вы не хотите, чтобы Слово Божие в вашей жизни производило действие. Таким образом происходит, что религиозность становится препятствием на пути спасения. Второе. 14 стих. Религиозность приводит к лицемерию. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Друзья, вот это слово, которое здесь употребляется, слово «лицемер». Ну, кстати, это, наверное, не последний раз. Христос еще много раз будет говорить, что они лицемеры, что они еще слепые и так далее. Лицемер – это буквально слово, которое использовалось в театре. То есть это актер, который играет роль. Это человек, который притворяется. Притворяется, выдает себя за того, кем он не является. Ну, потом это уже слово вот в нашей жизни, оно уже с театром как бы ничего общего не имеет, да, а сегодня это религиозный такой термин, ну вот когда мы что-то видим, двойственное такое, не настоящее, вот. Жизнь за счет других, смотрите, Христос свидетельствует, вы посещаете домы вдов. Как бы, это же хорошее дело, вот вдова живет, ей трудно, ей тяжело, и фарисеи, они ее посещают, пришли к ней домой. Но цель-то у них не поддержать ее, да, не поддержать, а наоборот, ну там хорошо покушать так, что потом обкушать эту вдову, да, поедаете домы вдов. Друзья, ну там еще, я не буду сейчас подробности говорить, там еще были некоторые моменты, еще немножко похуже, что они могли делать. То есть не просто прийти там покушать, там были и посерьезнее дела. То есть когда они реально вдов, ну могли какими-то там своими путями вообще лишать средств даже к существованию. Вот. То есть Христос говорит: внешне кажется это все хорошо, как будто бы забота о вдовах, как будто бы вы там еще молитесь кроме этого, вот. Но на самом деле это просто показное и внешнее только. Друзья, религиозность, она питает нашу греховную природу, и духовный рост, мы говорим духовный рост и религиозность. Почему религиозность препятствие? Потому что духовный рост, он подразумевает, что мы отказываемся от себя, мы отказываемся от своего эгоизма, мы посвящаем себя Богу и ближним на служение, отказываемся от жизни для себя. Знаете, один нехристианский автор в одном произведении изобразил ад и рай. Очень, очень интересно. Он ад изобразил как место, где большое количество людей, сидят вокруг котла, в этом котле пища всякая очень, ну, такая хорошая, вкусная. Эти люди сидят, и они хотят ее кушать. А в руках у них такие длинные-длинные вилки, но они настолько длинные, что вот они держат, и они не могут этой вилкой зачерпнуть. Можно, но в рот себе попасть не получается. То есть она настолько длинная. И вот представьте, вот он изображает так, ну, аллегорически, можно сказать. То есть как они мучаются, они хотят кушать. Еда есть, но они не могут. И вот они как ни пытаются, ничего не получается. Следующая глава – это рай. Он изображает рай. Сидят люди, тот же самый котел, та же самая пища. Знаете, те же самые длинные вилки в руках у каждого. И они черпают в этот, ну, в котел и кормят друг друга. И все радостные, все счастливые, всем хорошо. Ну вот так человек со стороны, по-моему, даже это он был неверующий, не христианин. Вот так, друзья, насколько точно неверующий человек смог изобразить. Рай – это там, друзья, где нет эгоизма, там, где не живут для себя, это рай. И, друзья, этот рай уже на земле может начаться. И, в общем-то, в присутствии Бога точно эгоизма не будет, но Бог нас сегодня такой жизни учит. А религиозность приводит к лицемерию. Третье. Религиозность производит религиозность. 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». Опять же, смотрите, как сильно фарисеи старались о том, чтобы обратить человека. «Обходите море и сушу». Представляете, какое сильное выражение. То есть это же сколько сил надо в то время, когда не было самолетов, автомобилей, обойти море и сушу, и это все ради того, чтобы обратить одного человека. Но потом Христос говорит, потом этот человек, вы же его сами делаете не сыном спасения, а сыном погибели. Вдвое худшим вас. Посмотрите, религиозность производит религиозность, ну так сказать, умноженную на два, да, или религиозность в квадрате. То есть, вроде бы заботятся о спасении, на самом деле делают еще одного религиозного человека. То есть, религиозность не ведет человека к каким-то Божьим духовным целям. Религиозность не меняет сердце человека. Она не преображает его в образ Христов. И фарисеи приводили людей просто в свою религию. Ну, почему Христос и говорит, что они такие же, эти люди? Потому что они не к Богу их приводили, не к настоящим отношениям с Богом, а просто в свою религию. Друзья, я даже так сказал, если, ну, примитивно к нам сегодня. Вот нет смысла заниматься даже евангелизацией, если, ну, это так, это даже не моя мысль, это, по-моему, еще Спержин говорил вообще. Он говорил так, что вообще Бог не посылает людей в церковь, которая не знает, что с ними делать. Новообращенных людей. То есть, если дальше человека ждет, ну, что-то наподобие, вот, как было у фарисеев, тогда даже нет смысла, а зачем обходить море и сушу? Вот на месте фарисеев им лучше было бы вообще никуда не ходить. Потому что результат того, что они делают, он был, ну, в два раза хуже. Два раза хуже, если не приводится человек к Богу, а приводится в фарисейство. Друзья, и получается, нет смысла даже заниматься евангелизацией, если у нас здесь нездоровые отношения. Если людям не помогают, если людей не принимают, если людей не исцеляют, а тогда смысл? Смысл обходить море и сушу, находить этих людей, спасать их, если потом, ну, все так печально закончится. Четвертое горе – это 16 по 22 текст. Религиозность не понимает духовные ценности. Посмотрите, горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Друзья, у фарисеев в жизни и в отношениях присутствовала клятва. Я говорил об этом, когда мы разбирали послание Иакова, клятва. То есть договорились о чем-то, можно было или нужно было поклясться. Если говоришь клятву, клянешься чем-то, значит, ты надежный человек, ты не обманешь. Вот. Но так как фарисеи не были часто настроены на то, чтобы говорить правду, делать правду, они искали разные пути, как и поклясться, но так, чтобы обмануть. И, например, Христос здесь говорит, они клялись, например, храмом, представляете, храмом, это единственное место на земле, где таким образом реальным, видимым присутствовал Бог, Иерусалимский храм. И вот они клялись, это же серьезно, человек поклялся храмом, он не должен обмануть. А они обманывали, не выполняли свою клятву. Им говорили, как вы так можете? Они говорили, если бы мы золотом храма поклялись, то, что внутри, тогда бы мы клятву держали. А храмом? Ничего страшного. То же самое, если бы мы клялись жертвенником. Жертвенник – это же тоже серьезное место, где Богу приносятся жертвы. Но они клятву не соблюдали и говорили, если бы мы даром поклялись, тогда бы мы были верны своей клятве. Друзья, этот пример, Христос приводит пример этой клятвы для чего? Чтобы показать, насколько у этих людей вообще было непонимание духовных ценностей. И Христос очень, очень понятно объясняет, безумные слепые, а что больше? Что больше? Золото или храм? Конечно же храм. Потому что золото само по себе, оно ничего, для Бога никакого значения не имеет, золото. Золотом можно пользоваться и в каких-то нехороших целях, и просто в каких-то отношениях. Вот. Только благодаря храму, золото в храме, и там, если оно где-то украшает храм, то оно имеет значение. Жертвенник и дар – то же самое. Что такое дар на жертвеннике? Это просто как в пророке Исаии читали, это просто вол, который бегает там где-то или ходит на поле, потом ты его заколол, ты же его можешь просто съесть, ты его можешь продать, и он вообще тогда не будет никакого значения для Бога иметь. Но если ты его принесешь на жертвенник, тогда это он будет иметь совершенно другое значение. Тогда через эту жертву ты с Богом будешь иметь общение. Так что больше, вол или все-таки жертвенник? Конечно же жертвенник. Друзья, происходит у фарисеев, они реально запутались, они реально перепутали, что на самом деле ценное, а что не является таким ценным, или что является второстепенным. Христос их в других вещах обличал, он говорил, допустим, что у них было так, не суббота для человека, когда Бог устанавливал субботу, день покоя, сначала творение, потом позже оформилось это в заповедь, Бог устанавливал это для человека. Чтобы человеку было хорошо. Фарисеи перевернули и сделали человека для субботы. То есть, как будто суббота – это что-то важное, и теперь человек должен под эту субботу подстраиваться. Совершенно, совершенно извратили весь замысел Бога. И, в общем-то, так со всеми правилами, со всеми их, то, что они придумывали, все не для человека, а человек для правил, для постановлений. И вначале Христос говорит, что это все как тяжелое бремя, которое взваливалось на людей. Хотя на самом деле это должно было вдохновлять, ободрять людей на жизнь с Богом. Пятое. Горе. Религиозность не различает важнейшее. 23-24 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять». Опять же, здесь путаница происходит. Когда они платили десятину, они были настолько щепетильны, что мята, анис и тмин – это такие мельчайшие, с чего можно, это семена, семечки, семена. Мельчайшие вообще, что есть. Понятно, там десятую часть своего урожая принести к Богу, там пшеницы, еще чего-то. Это так делалось, и это было нормально и хорошо. Но когда они собирали, представьте, горсточку семян и отсчитывали десятую часть, казалось, какие щепетильные люди, насколько они хотят Богу угодить. Аж подражать хочется таким, да, людям, которые щепетильны в мелочах. Но Христос говорит, посмотрите, вы важнейшее в законе вообще забыли. Суд, милость, веру. Вообще про это забыли. И что говорит? И дальше такое сравнение. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. То есть комарик маленькая, маленькая такая насекомая, вот, и он говорит, вы его процеживаете, то есть вы боитесь, чтобы оно, ну, попало вам где-то в пищу, а верблюд на востоке, вот в той местности, это самое большое нечистое животное, верблюд огромный, верблюд, вот ваше сито, которое комарик не проскочит, почему-то верблюд проскакивает. То есть у вас поменялись ценности, вы, ну, перестали понимать, что важное, а что второстепенное. Шестое горе фарисеям, 25 и 26 стих, это религиозность не очищает внутренность человека. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтоб чиста была и внешность их. Братья и сестры, здесь речь идет не о мытье посуды, когда мы дома моем посуду. Здесь идет речь о ритуальной чистоте. То есть внешность чаша и блюда именно в служении Богу. Служении Богу. Так вот, фарисеи очень сильно заботились, чтобы вот эта вся храмовая посуда, которой служат Богу, чтобы она была чистой, чтобы она, ну там нельзя было, чтобы до нее кто-то дотронулся нечистый, чтобы она прикоснулась к чему-то нечистому. Очищаете внешность. Между тем, как внутри, ну что это значит, что внутри полны хищения? То есть снаружи очищали, а внутри не мыли посуду? Нет. Друзья, речь идет о том, что Христос говорит, внутри полны хищения неправды. То есть получается, вот ту посуду, ну, в которую опять же надо что-то положить, это точно так же, как на жертвенник, мальчики. Точно так же, как на жертвенник что-то приносилось, так и в посуду что-то ложилось. Так вот Христос говорит, вы не разбираете то, что вы туда ложите. То есть то, что вы туда ложите, ну возможно, эта фраза значит, что вы, может быть, это украли. То есть внутри ваша чаша полна хищения. Вы украли и в жертву Богу принесли. Или вы поступили неправедно и в жертву Богу принесли. Снаружи, да, ваша чаша не дотронулась ни до мертвого человека, ни до нечистого. Все очень хорошо. Но внутрь то, что вы положили в эту чашу, оно полно хищения и неправды. И Христос, смотрите, в первом случае, ну, предыдущем, он говорит, нормально, если вы хотите десятину давать семечек, нормально, это нужно делать, хотя это не обязательно. Но нужно и не оставлять важнейшее. И здесь он говорит, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чистая была внешность. Друзья, то есть речь опять Христос образно, опять их, ну, побуждает задуматься, что в сердце вашем. О чем вы думаете? Ваш настрой к Богу, ваши отношения с Богом, что в вашем сердце? Если там неправда, если там ненависть и, ну, и все остальное нехорошее, тогда смысл этого внешнего очищения не будет внешне чиста эта чаша. Очисть прежде внутренность, и тогда будет чиста и внешность. А потому что внешность намного легче очистить, чем внутренность. Религиозность незаметно оскверняет. 27 и 28 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Братья и сестры, здесь опять же надо немножко понимать культуру, ну, культуру и особенности того времени. Что это за окрашенные гробы? И как можно по ним ходить? Что это за неуважение такое? Ну, даже сегодня на кладбище никто не ходит по гробам, да? По могилам ходить – это не, ну, некрасиво, да? Это нехорошо. Вот. Это считается, что, ну, это оскорбляет, ну, чувства людей. И не только даже религиозных, но вообще это, ну, ненормально. Вот. Дело в том, что в то время хоронили, ну, мы знаем, как хоронили людей в пещерах, и часто эти пещеры располагались вдоль дороги. И люди, по дорогам люди ходили. И вот если человек, допустим, идет там несколько раз в году, идет куда-то в храм, поклониться Богу, он там несет жертвы Богу. И вот если он даже случайно прикоснется к этой гробнице, а там мертвый человек похоронен, и не один даже, то он считается нечистым, и он не попадает тогда туда, куда он шел. Он не попадает на праздник, ему, ну, я не знаю, наверное, домой разворачивайся, иди домой. Потому что ты там не чист будешь определенное время, там, до вечера или, может быть, еще дольше. То есть, если ты дотронулся, то... И тогда что делали, друзья? Вот тут окрашенные гробы. Тогда красили эти гробницы, их красили. То есть ты идешь по дороге, и ты видишь, покрашена эта гробница. То есть красиво, красиво, беленьким цветом покрашена. Но ни в коем случае нельзя дотронуться. Дотронешься, ты будешь, ну, ритуально нечистым человеком. И все, и ты теперь не попадешь в храм, не принесешь ту жертву, а может быть, ты уже далекий путь проделал. И вот Христос говорит, знаете, вы похожи на эти окрашенные гробы. Снаружи очень красиво. Очень красиво. Ну, представьте, скала, покрашенная белым цветом. Вот. Хотя она не для красоты красилась, я еще раз скажу. Она красилась для того, чтобы предупредить. Говорит, но внутри-то что там? Снаружи красиво, а внутри там мертвецы лежат, там кости. Кости мертвые и всякая нечистота. И вот он, друзья, этот образ этой гробницы, он переносит на фарисеев и говорит, вот вы по наружности тоже такие праведные, а внутри лицемерие и беззаконие. То есть религиозность, она никак не меняла их. Она их не меняла. Друзья, и теперь, если образно сказать, а человек, который соприкасается с этим, ну, фарисеем, с этим гробом снаружи окрашенным, а внутри полным лицемерия и беззакония, он тоже оскверняется. То есть невозможно соприкасаться с таким человеком, ну и как-то не каким-то образом не оскверниться. И последнее горе, которое сказал фарисей, которое сказал Христос фарисеям, это 29-32 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи порождения ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену». Братья и сестры, здесь Христос говорит о том, что религиозность, она убивает Божьих пророков. Религиозность на самом деле не хочет слушать то слово, которое говорили пророки. И что делали религиозные люди? Всегда. Это и до Христа делали, и во время Христа делали, и Христа со Христом так поступили, и после Христа тысячелетиями так делается. Религиозные люди не хотят слышать Божьих пророков, они не хотят слушать Божье слово, и самый лучший путь – это убить Божьего пророка. И что они делали? И вот Христос здесь, он их обличает, но кажется, они-то думали, что они не такие. Они-то думали, они говорили, они строили, посмотрите, они строили гробницы пророкам и украшали памятники праведников. И говорили так, что вот если бы мы жили тогда, когда живут наши отцы, то мы бы так не поступили. Друзья, в чем здесь плохого? Их отцы убили пророков, а они, ну, хотя бы памятник поставили пророку, хотя бы помнят, то есть почитают пророка за пророка. Ну, хотя это мертвый пророк. Знаете, мертвый пророк очень удобный пророк. Он не будет вас обличать, он не будет вам ничего не говорить, он мертвый. Все. И памятничек можно ему поставить, потратиться, вот. Но Христос их обличает в этом. Он говорит, смотрите, вы говорите, что вы духовные преемники ваших отцов. Вы говорите о том, вы постоянно людям это говорите, мы сыны Авраама, помните, мы дети Авраама, мы там от Моисея, мы четко, как отцы наши, все делаем. То есть мы не каким-то новым путем идем, мы все так же идем. Он говорит, так а ваши отцы пророков убивали. Если вы себя называете их последователями, то... Тогда что это такое, вот строить памятники? Ну ведь, по сути, это же лицемерие какое-то. Вы же последователи. Вы же, ну и, друзья, Иоанн Креститель, который, конечно, был обезглавлен Иродом все-таки, но фарисеи тоже бы не против к нему приложить свою руку. Христос, друзья, первый служитель Иерусалимской церкви, Иаков и так далее, и так далее. То есть Стефан, побитый камнями, и многие другие. Друзья, как они делали это, так они и делают. Прошлым пророкам ставят памятники, а сегодняшних пророков убивают. Потому что они для них неудобны. И Христос, друзья, подводит итог этим рассуждениям всем, и он очень серьезный. И он говорит, что вот такая жизнь, это прямой путь в ад. Несмотря на всю религиозность, несмотря на всю внешнюю привлекательность, это прямой путь в ад. Друзья, еще раз повторю, хотелось бы, чтобы мы могли в этом очень серьезный взять для себя пример, как поступать не нужно. Да благословит нас Бог в этом. Аминь.